Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, с вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И по традиции со мной рядом в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол».
Здравствуйте.
И мы будем, как всегда, обсуждать все самое интересное, все самое волнующее, что произошло в мире спорта за последнюю неделю. И, кстати, вот новость, которая сейчас прозвучала, что Даниил Козловский будет снимать фильм о футболе, нас тоже взволновало. И вот, Денис, я хотел тебя спросить, а какой у тебя любимый фильм о спорте?
Наверное, это фильмы про боксера Рокки, потому что это именно то, чем, за что любят спорт. Это человек, который был боксером и потом, ну, можно сказать, упал, споткнулся, взял себя в руки и победил, и так несколько раз. Вот. И, ну, правда, потом уже больше не падал, но все равно поднимался и шел вперед. Недавно смотрел один из последних фильмов, вот, когда он уже совсем взрослым вернулся на ринг, выстоял против фаворита. Вот. И действительно, этот фильм такие вот именно спортивные чувства побеждают, ну, пробуждает волю к победе и такое вот удовольствие от того, что ты смог это сделать, превозмочь себя.
А я вот сейчас вот поймал себя на мысли, что у меня почему-то нет любимого фильма о спорте, возможно, потому что снять качественную ленту о спорте, качественный фильм, да, в котором спорт будет показан очень классно, очень правильно и профессионально, это очень-очень сложно. Но вот на самом деле, а истории, про которых можно снять фильмы, на самом деле полно. Вот сейчас вот можно вот новость, о которой можно снимать фильм, такой хороший триллер, может быть, даже в чем-то и трагедия.
Что это было?
По подозрению в организации взрывов у автобуса Дортмундской Боруссии был арестован некто Сергей В., имеющий гражданство России и Германии. Террорист собирался сыграть нападение акций футбольного клуба и заработать на бирже 4 миллиона евро.
Ну и зараза же ты, родной.
Он хуже. Он просто пёс.
Три взрыва возле автобуса Боруссии раздались перед матчем Лиги чемпионов с Монако. Лишь чудом обошлось без жертв.
Что это было?
Но, если честно, я был очень обескуражен, когда узнал эту новость, потому что, не знаю, мы как-то, возможно, привыкли к тому, что террористический акт может совершаться из каких-то идейных соображений. Конечно, это нельзя оправдать, но мы так или иначе, мы к этому как-то вот уже вписывается это в картину, современную картину дня. Но то, что можно устроить террористический акт, в котором могли погибнуть люди ради того, чтобы заработать на бирже, это, конечно, большая дикость, например, для меня. И совершенно непонятно, как вот вообще к этому относиться, как вообще это пережить, эту новость. Это известие. На самом деле человек-то не самый умный, да, потому что надо рассказать историю, как его поймали, этого человека, который взорвал три радиоуправляемых бомбы рядом с автобусом Дортмундской Боруссии. Он первым делом, да, он обратил на себя внимание, когда после взрыва все люди побежали из отеля в панике. Он пошел, спокойно спустился в ресторан и заказал себе бифштекс с кровью. И это первая странность. Вторая странность, не то чтобы странность, когда стали к нему приглядываться, да, в отеле вспомнили, что, во-первых, этот человек заказывал дважды номера в отеле, в этом отеле, причем на те даты, когда Боруссия могла играть матчи. А потом, когда он заехал в отель, он попросил себе другой номер, именно тот номер, из которого просматривалось место этого теракта. Более того, из этого же отеля он покупал акции, ну там не совсем акции, он покупал опционы на акции Дортмундской Боруссии, рассчитывая на то, что акции упадут, и он сыграет на понижение и заработает порядка 4 миллионов евро. Здесь на самом деле нас читатели и слушатели спрашивали, почему, как можно так вот сыграть вот на акциях, чтобы купить акции и заработать на их понижение. На самом деле он купил не акции, а опционы. Да? Согласно этим опционам, у него это были обязательства выкупить у него акции по вот нынешней цене. И если бы было много жертв, если бы погибли футболисты Дортмундской Боруссии, тогда бы акции бы снизились, могли снизиться где-то там 2,5-2,6 евро, и журналисты Bild подсчитали, что на этом он мог заработать как раз ту сумму, о которой мы говорили. Да, акции упали только на 33 цента, его прибыль могла составить 500 тысяч евро, но полиция увидела, что зафиксировала вот эту вот сделку, вот этот всплеск на рынке с акциями Боруссии Дортмунд. Думали, что это таким образом русские хотели отмывать деньги, потому что ну, у человека российское гражданство, у него и немецкое российское гражданство. Уже отслеживали дальше вот человека, который вот совершил такие действия на бирже. Вот, в принципе, и вся история, да, на самом деле грустная история, потому что, опять, спорт – это то, что должно быть там самым чистым, самым таким делом, человеческим делом, человеческой сферой деятельности, которая должна учить чему-то хорошему, лучшему. И он опять оказался замешан, да, сейчас не в политике, но в таком преступлении, которое очень плохо может повлиять на весь профессиональный спорт.
Дадим. Но я вот не согласен, что это не умный человек. Тот человек, который разработал такую стратегию, вот и все это продумал, и потом он же какие-то премии еще в области радиоэлектроники получал, эту бомбу сделал. Просто здесь я бы сказал другое. Он был чересчур уверен в том, что его невозможно поймать, в самоуверенности в своей. Вот. И вот это вот, тоже, так сказать, такая вот, что человек, который может построить такую стратегию, это очень опасный человек, и хорошо, что его поймали.
Это большая-большая глупость, потому что в современном мире, да, оставить столько следов, если ты такой считаешь себя умным, это раз, да, а во-вторых, просто ради миллионов убивать людей, да, это конечно, могу этого понять, я не могу ни этого понять вообще, и назвать этого человека более-менее там с какими-то мозгами я тоже не могу. А давай перейдем все-таки на более спортивные темы. Вот, Боруссия этот матч проиграла, Боруссия проиграла ответный матч, и в полуфинал вышел Монако. Футбольный клуб «Монако». И на этой неделе, на прошедшей неделе прошла жеребьевка Лиги чемпионов. И в полуфинале будут встречаться мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а во втором полуфинале «Ювентус» и тот самый «Монако». И знаешь, о чем я хотел тебя спросить? Да? Сразу же после вот этой жеребьевки пошли разговоры о том, что эта жеребьевка подстроена, да, что там опять нагревались какие-то шары, потому что не нужен был УЕФА еще один финал Реал-Атлетико. Их и так было за последние 3 года 2. Да, и новый был совершенно не нужен, потому что на нем уже много не заработаешь. Как ты относишься к таким конспирологическим теориям?
На самом деле, мне кажется, что это вбросили именно люди из Мадрида, именно вот журналисты и газета, близкая к мадридскому Реалу прежде всего, чтобы таким образом тоже воздействовать на судейство. Мы вот, когда будем еще дальше обсуждать про Монако, то есть эта тема всплывет еще, что сейчас клубы заботятся о том, чтобы оказывать давление на руководство УЕФА, чтобы пресечь вот эти вот явления с судейством, которые были. Ведь Реал обвиняли в том, что он вышел и обыграл Баварию при помощи судейских ошибок в том числе. Поэтому мне кажется, что лучше всего это Барселона отреагировала, которая сказала, что шары – это еще и жаргонное такое слово.
Да, мы попозже, после рекламной паузы, мы обсудим и жеребьевку Лиги чемпионов, и то, у кого больше шансов выиграть этот турнир.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
И снова добрый вечер. С вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И со мной рядом в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И мы сейчас обсуждаем шансы клубов в Лиге чемпионов. Денис, вот на твой взгляд, у кого сейчас больше шансов в этих двух парах в полуфиналах Лиги чемпионов, в которых встречается, я напомню, встречается в одном полуфинале встречается «Атлетико Мадрид» и «Реал Мадрид», а во втором «Ювентус» и «Монако».
Ну, на самом деле, эти пары в то же время, с одной стороны, разные, с другой стороны, очень похожие, потому что есть ярко атакующая команда, например, «Реал» в одной паре и «Монако» в другой, и более оборонительная – это «Атлетико» и «Ювентус». И поэтому я думаю, что предсказать, кто из них пройдет дальше, невозможно. Почему? По какой причине? Потому что «Реал», хотя и проиграл «Барселоне», вот в недавнем классике, которое буквально вчера состоялось, но проиграл очень в такой, ну, необычной борьбе, и, по сути дела, они тоже пострадали, ну, наверное, потому что Месси разозлили, ему там зубы выбили, вот, и он разозлился, 2 гола забил, и для Реала это будет шанс в то же время вторую осечку не допустить. Что касается Атлетика, то Атлетика будет 26 апреля, 113 лет команде исполняется. И в юбилей, в такой...
Да, это дата, я согласен. Что ты скажешь про вторую пару?
Вторую – это «Монако», ярко атакующая команда, и, ну, в отличие от того же «Ювентуса», «Монако» ближе, наверное, российским болельщикам, потому что там владелец российского происхождения. И
я напомню, клубом владеет миллиардер Рыболовлев. Но я не думаю, что из-за этого станет команда ближе российским болельщикам. Но, может быть, частичку гордости за нее мы будем тоже испытывать. Но разве есть у «Монако» шансы против «Ювентуса», который выбил из этого турнира ту самую «Барселону» с тем самым «Месси»?
Ну, как ни странно, да, потому что, пожалуй, что самая яркая молодая звезда играет именно за «Монако», это Килиан Мбаппе, и это супертренер Леонардо Жардим, тренер, который сейчас показывает просто чудеса адаптации молодых футболистов к новому уровню и доведению к этому уровню, и возвращение на прежний высокий уровень Радамеля Фалькао, супернападающего, который играл в «Атлетико», в «Монако», а потом как-то сбавил обороты, а сейчас он вновь на виду и с Килианом Мбаппе отличную связку образовал. И, кстати, вот я анонсировал историю по поводу вот судейского такого вот превентивных мер. И помощник Рыболовлева Вадим Васильев, вице-президент «Монако», сказал, что специально, чтобы не было таких повторений с судейством, он даже встречался с новым президентом УЕФА Чиферином и обратил его внимание, чтобы не было ошибок рефери. То есть такие...
Да,
вот
но про ошибки рефери мы как раз поговорим в следующей части нашей программы. Ну а пока давайте послушаем следующую новость. Что еще важного произошло на этой неделе?
Что это было?
В Санкт-Петербурге на многострадальной новой арене на Крестовском острове «Зенит» провел первый футбольный матч. Стадион со скандалами строили 10 лет, но пока выдвижное поле на нем еще не выдвигается, а крыша открывается с большими трудностями. В то же время строительство уже обошлось 42 миллиарда рублей.
Все уже украдено до нас.
Все уже украдено до нас.
Первый матч на новом стадионе «Зенит» выиграл, но для этого судье понадобилось удалить 3 игроков соперника.
Что это было?
Ну, что это было? Вообще, стадион может стоить такие деньги? Денис, как ты думаешь?
Ну, думаю, может, но как минимум должно все работать. Поэтому это не случай вот этой арены. Поэтому, конечно, печально, что такое происходит. И печально, что ничего там не готово, по сути дела. И, кстати, особенно меня расстроил другой момент, что Юрий Жирков после матча признался, вот была такая новость, что там еще и трудно дышать, помимо всего прочего.
На сайте kp.ru у нас есть подборка фотографий с этого матча, и на одной из них, наверное, по колено ушла нога Юрия Жиркова в газон. Там прям вот видно, как оно по колено ушло. Наверное, конечно, это обман зрения. Так глубоко утонуть он не мог на этом газоне. Но впечатляет, конечно, все увиденное, особенно газон. Газон того стадиона, который стоит... газон стадиона, который стоит 42 миллиарда рублей. А с нами на связи Иван Житков, главный редактор питерского журнала «Спорт день за днем». Иван, приветствуем тебя.
Андрей, приветствую.
Вот со мной рядом Денис, он тоже тебе передает большой огромный привет. Ты был на этом матче. У тебя сложилось впечатление, что на стадионе, который ты пришел, стоит 42 миллиарда рублей?
Ну, что-то такое громоздкое и глобальное в нем, безусловно, есть. Нет, ну, безусловно, таких денег не стоит ни одна арена мира. Давайте сразу об этом, сразу оговоримся в этом плане, да. Но что-то такое вот более, скажем так, помпезное, более нависающее, чем во всех аренах, которые я видел до этого, там, именно в России, я не имею в виду другие, там, конечно, безусловно, что-то присутствует. Вот какие-то вот мощь, вот это вот вся, такое ощущение, что вот, если мы перенесемся, скажем, там, в 18 век, мы представим себе, как люди, ну, там, сами камни, там, грузят на своих спинах постройки Петропавловской крепости и так далее. И если мы вот это какую-то параллель проведем с точки зрения затраченных усилий и полученного результата, то вот это что-то где-то вот рядом. Да? Вопрос оправданный или нет, но это можно бесконечно это обсуждать. Вы сами понимаете, что не всему и своя цена, что стадион можно было построить более дешево, более изящно, с меньшим юмором, с меньшим черным юмором.
Но вот та закрытая крыша, которая есть у стадиона, это действительно необходимость для Питера, для погодных условий?
А знаете, очень разные вот ощущения, потому что я вот от того, что я побывал на стадионе, я вам больше особо правды не расскажу о том, что там происходило, потому что я туда приехал на автомобиле, поставил его на парковку, все прошло очень быстро, от парковки я дошел до пресс-центра там за 3 минуты, ну там чуть-чуть заблудился, потому что еще не вся логистика там синхронизирована, но не принципиально, ничего удивительного, я там был первый раз, я пришел в пресс-центр, из пресс-центра прямо вышел на трибуну, у меня было все легко и просто, я вышел на трибуну, увидел вот это все, и понял, вот как здорово, да, что есть такая современная арена, и можно смотреть футбол, сняв пуховик, когда там на улице какая-то зима. Мне было очень от этого комфортно, я в какой-то момент отключился от мысли о миллиардах и прочих вещах. А с другой стороны, люди, которые играли в футбол, Жирков говорил, что его тошнило, потому что было душно и потому что вибрировало. Ну ладно, Жирков, да, зрители, которые были, оказывается, на нижних ярусах, говорили, что они очень страдали от духоты и даже выходили подышать. То есть, видимо, на такой огромной арене там существует несколько каких-то микроклиматов по разным причинам, которые дают абсолютно разные ощущения для тех, кто был на игре. Ну и потом, вот поэтому крыша, безусловно, я думаю, будет какие-то эффекты производить, особенно когда будет жарко, еще летом, там, возможно, вариант.
А вот первый матч, который провел «Зенит» на новой арене, какой он тебя послевкусие оставил? Потому что сейчас не утихают споры о тех трех удалениях.
Ничего нового абсолютно, никакого послевкусия. Российский футбол, я вот еще осенью говорил, что когда «Спартак» устроил вот эту вот волну в Санкт-Петербурге, проиграл 2-4, ну сейчас это все делают вид, что этого не было, а это было, что проиграв 2-4 в матче, в котором, в принципе, неплохо играли и те, и другие, и матч был, в принципе, как довольно неплохая визитная карточка российского чемпионата, все предпочли говорить не о футболе, а либо одни жалеть «Спартака», другие издеваться над «Спартаком». Ну, больше всех в этой ситуации жалел «Спартак», что их засудили. Я говорил тогда еще, что, ну, вот во втором круге, увидите, будет абсолютно кардинально обратная ситуация, потому что вторая сторона, то есть «Зенит», это подхватит. И мы уже ничего не видим, никаких обсудили. 90% в инфополе информации это о судействе после каждого тура. Это ненормально, это конформистский путь тех, кто рассказывает о футболе, и тех, кто о нем слушает и смотрит, и читает. Потому что, к сожалению, чуть более глубокую информацию там, об игре или еще о чем-то уже воспринимать никто не способен.
Но ведь тот же Мирчо Луческу поддерживает это и тоже постоянно говорит о судействе. И даже в этом матче он говорил, что плохо судили «Зенит».
Плохо судили «Зенит». Ну, знаете, у каждого тренера есть свое руководство, да, и у каждого тренера есть свой способ разрядки. Но вот судьи, в какой атмосфере тренеры привыкают работать, в какой атмосфере они привыкают работать, вот так они и будут себя вести. Может быть, не знаю, 17 лет назад, если поднять там какой-нибудь «Тутто Спорт» или «Газета Делла Спорт», или когда там еще был, даже 20 лет назад, когда он работал в «Интере» и в «Бреши», то, может быть, он вел себя согласно каким-то культурным законам той лиги, в которой он работал. Хотя в Италии, в принципе, тоже способны объяснять судейские скандалы, долго обсуждать судейские скандалы. Но если люди видят, которые приезжают сюда работать, что здесь можно получать деньги, можно работать таким-то образом, можно общаться с прессой определенно, образом и нести все, что угодно перед микрофонами, но, значит, вот так-то мы будем. Это среда виновата.
Да, Иван, спасибо. Спасибо, мы поняли. Нам просто надо уходить на перерыв. Большое спасибо. Это был Иван Житков, главный редактор издания «Спорт день за днем», прямо из Санкт-Петербурга, прямо после того, как он побывал на новом стадионе «Зенита».
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер. Ну, не только с Андреем Вдовиным, но и с Денисом Вдовиным, который является главным редактором ежедневника «Футбол». И здесь многие радиослушатели нас спрашивают. Да, мы действительно, мы родственники, мы братья. Еще раз отвечаю вот на этот популярный достаточно вопрос. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы свои сообщения можете оставлять нам на WhatsApp, на Viber, и мы будем рады, если вы присоединитесь к нашему разговору. А я согласен с Иваном Житковым, главный редактор издания «Спорт день за днем», был с нами в эфире в предыдущей части нашей программы, и он говорил, что невозможно каждый тур, невозможно каждый матч чемпионата России сводить к разговору о судействе. Вообще, может быть, действительно на какие-то такие вещи уже не обращать внимания, такие как судейские ошибки. Причем это не ошибки, да, это такие эпизоды, которые могут трактоваться по-разному. Тот же самый, какие-то спортивные эксперты, судейские эксперты говорят о том, что три удаления все были абсолютно по делу, которые были в матче «Зенит-Урал». И все трое удаленных игрока екатеринбургской команды покинули поле, по духу и по правилам закона.
Но если бы это был только один матч, а в этом туре были и другие игры, и мы помним, что там заслуживал удаление Игорь Кенфеев, совершивший фол за пределами штрафной. Был матч, в котором «Локомотив» встречался с «Амкаром», и тоже там были решения, после которого судья даже извинялся перед Юрием Семиным о том, что он совершил ошибки. Такие, с одной стороны, да, это плохо, когда судейство выходит на первый план, но с другой стороны, это подчеркивает ту атмосферу вот этой вот борьбы и неуступчивости на финише чемпионата. И потом, все-таки это не только в нашем чемпионате, мы видим и в Лиге чемпионов то же самое, в Испании то же самое.
Так какой путь вот избавиться от этих ошибок? Все, надо действительно вводить повторы, видеоповторы, чтобы судья мог, как в хоккее, отсмотреть спорный эпизод и принять решение уже по итогам видеопросмотра?
Ну, в том числе и видеоповторы. Просто видеоповторы слишком запоздало это решение о том, чтобы это вступило на вообще в Европе, во всех чемпионатах. Это уже сделать давно пора. И есть же такая, опять-таки, версия о том, что это такая вот акция, рекламная акция в пользу прогресса.
В пользу видеоповторов. Все, что сейчас происходит в судействе, все эти глобальные судейские ошибки, это рекламная акция для введения, для изменения правил игры, считает главный редактор еженедельника «Футбол». Спасибо. Но я предлагаю от футбола немножко отвлечься, потому что в мире спорта царит не только этот вид спорта. Ну а также пора вспомнить, что Академия футбола изучает не только то, что было, но и анонсирует то, что будет.
Что это было?
Баскетбол, Евролига, 25 апреля. ЦСКА уже в третьем матче против Басконии постарается выиграть всю серию и решить задачу выхода в финал четырех. В первых двух матчах российский клуб одержал победы, но вторая из них получилась очень нелегкой. Все решилось на последних секундах, а разрыв в счете составил всего 2 очка – 84-82.
Я требую продолжения банкета!
Финал четырех Евролиги состоится в Стамбуле с 19 по 21 мая. Действующему обладателю титула ЦСКА осталось сделать всего один шаг, чтобы забронировать там для себя место.
Что это было?
Действительно, у нас есть спортивные клубы, которыми мы можем гордиться, они лучшие в Европе, они выигрывают то, что в футболе бы называлось Лигой чемпионов, а в баскетболе называется Евролига, и этот клуб зовется ЦСКА. Ну, у нас на связи заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Паша, приветствуем тебя.
Вечер добрый, ребят, вечер добрый.
Мы знаем, что ты неравнодушен к баскетболу, что ты неравнодушен к одному из баскетбольных клубов. Я могу озвучить в эфире, к какому?
Нет, я действительно люблю баскетбол. Ну, понятно, что единственная команда, которая в последние годы показывала стабильные результаты, вернее, на протяжении вообще всей российской, да и советской истории, это ЦСКА. Поэтому понятно, что симпатии в этом виде спорта, конечно, тем более в Евролиге, у меня, безусловно, к этому клубу.
Ну вот-вот мы раскрыли еще одну тайну «Комсомольской правды».
Страшная тайна, страшная, чего уж там.
Паша, расскажи, пожалуйста, вообще в этом противостоянии, в этом четвертьфинале, есть ли хотя бы малейший шанс у ЦСКА не пройти Басконию?
Да, есть шанс, и он не малейший. Вообще, на самом деле, в этом сезоне ЦСКА – это не такая мощная машина, которая была и в прошлом году, и чуть раньше. Явно она уязвима, эта команда, явно у нее есть недостатки. Очень много матчей было взято, что называется, на зубах. Очень много матчей было проиграно. Непривычно много для ЦСКА, который обычно идет таким тараном, сметая все на своем пути, во всяком случае, в регулярном чемпионате. Поэтому, да, у Басконии, безусловно, есть шанс. Более того, первые два московских матча, которые, к счастью, армейцы выиграли, показали, что Басконии могла зацепить оба, что вообще ужасно, да, для российской команды было бы. Но, тем не менее, впереди еще три игры, если потребуется все пять матчей в этом противостоянии, потому что игра до трех побед. Но, в принципе, у Басконии абсолютно два матча из них вот будут играться в гостях, да, в Испании. И там у себя дома Басконии никому в армейцам не проигрывал, и вообще у него отличные шансы победить. Хотя большинство специалистов склоняется к тому, что больше одного матча они у ЦСКА там не возьмут. Но посмотрим, что будет. В любом случае, будем смотреть, слава богу, Евролигу снова показывают на общедоступном канале.
Павел, ну смотри, ЦСКА, как минимум бюджет клуба ЦСКА в 2,5 раза больше, чем у Басконии. В ЦСКА играют звезды, ну, если не мирового уровня, оставим их Национальной баскетбольной лиги, то европейского уж точно. ЦСКА – это лучший клуб Европы, это победитель лиги, баскетбольной лиги чемпионов, действующий победитель. И мы говорим о том, что у Басконии есть шанс.
Да, мы говорим, что у Басконии есть шанс, но, объективно говоря, безусловно, шансы ЦСКА на выход в финал четырех значительно выше, чем у Басконии. Ну, если так рассматривать, ну, где-то, наверное, 70-30 в пользу ЦСКА. С учетом, тем более, выигранных двух домашних матчей. То есть, в принципе, хороший сейчас уже, хороший гандикап есть у армейцев. Ну, а что касается бюджетов, извини, я тоже скажу, да, один из участников нынешних четвертьфиналов, это команда с трудом произносимым названием Дарусшафака, который руководит турецкой командой, которой руководит Дэвид Блатт, знаменитый, тот самый, который долгое время руководил сборной России, привел ее к тому самому триумфу на чемпионате Европы. И вот Блатт делал чудо, он довел эту довольно среднюю и по бюджету, и по игрокам вообще, и по уровню команду, довел до четвертьфинала, и сейчас, в данный момент, она играет в ничью, то есть зацепила один из двух матчей у мадридского Реала. И что будет дальше, неизвестно. Конечно, опять же, у Реалов, но по всем вышеперечисленным тобой показателям все это также относится и к Реалу, да, явно шансов больше, но, тем не менее, мы понимаем, что у этой команды тоже есть шанс победить. Баскетбол — это вообще очень тренерская игра. Наверное, больше, чем какой-либо другой игровой вид спорта. Поэтому здесь вот эта шахматная партия, разыгранная Блаттом с Мадридом, она вполне может привести к тому, что именно эта команда с труднопроизносимым названием, не знаю, как скандируют ее болельщики, по-моему, загадка.
Да, да, наверное, запикивают постоянно все, как, когда ее скандируют.
Да, наверное, очень сложно, хотя бог его знает. Да, и но у них есть, да, тоже неплохой шанс выйти в финал четырех. Хотя, опять же, наверное, по уму и по всем раскладам там должен оказаться мадридский Реал. Вообще, я должен сказать, что из участников четвертьфинала в этом году аж три турецких команды, это очень много, и как минимум две из них имеют очень хорошие шансы, поэтому посмотрим, что будет в финале четырех, потому что, конечно, хочется, чтобы все-таки команды из разных стран представляли финал четырех.
Но это будет сумасшедший турнир, потому что в Стамбуле болельщики, мы представляем, какие болельщики в Стамбуле.
Да, да, и Фенер там, это, конечно, будет что-то невероятное, тем более, что баскетбольные болельщики вообще это такая особая каста, даже если ребята из Турции приезжают в Москву на матчи с ЦСКА, надо видеть, что происходит. Я был лично свидетелем, как в маленьком, правда, не в мегаспорте, а когда еще ЦСКА играл в матче Евролиги у себя в дворце у ЦСКА, и там буквально небольшая группа, человек 200, наверное, турецких болельщиков, перекричала легко вообще это весь стадион. Это было так достаточно внушительно.
Я как раз хотел с тобой поговорить. Я как раз хотел с тобой поговорить о болельщиках, о баскетбольных болельщиках. Ты же знаешь, да, как с какой речью выступил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис недавно, да, когда он увидел, что на четвертьфинал, на первый матч, четвертьфинальный матч с испанцами,
серия, да.
Да, собралось всего 7 тысяч зрителей. Его речь была очень эмоциональной. Он говорил, что не знаю, что еще люди хотят от моей команды. Мы лучшая команда Европы. У нас играют лучшие игроки Европы. У нас,
наверное.
Да, у нас неужели в 16-миллионном городе находится всего 7 тысяч человек, которые приходят посмотреть на нас. Что, спрашивал главный тренер ЦСКА, мне еще надо сделать? Что, в какой баскетбол нам надо еще играть, чтобы люди пришли на баскетбол? Павел, как ты думаешь, что надо делать, чтобы люди пришли на баскетбол?
На самом деле, к сожалению, у баскетбольных болельщиков есть, но это уже ребята такие ушлые достаточно, да, я сколько лет, и моя любовь к баскетболу достаточно давно уже продвигается, первые матчи вот подобного противостояния, плей-офф, они обычно вообще плохо посещаются. Я даже помню знаменитый матч ЦСКА с Пуартезом, не буду врать, по-моему, это 94-й год, когда впервые армейцы пробились в Евролигу, еще при Станиславе Еремине. И на второй матч, да, который, собственно, был решающий, это было что-то невероятное. Это 5-тысячный дворец, по-моему, набилось 10 тысяч. Там, ну, вообще, там, по-моему, баскетболистам, но его же чуть ли не на площадке стояли люди. А матч до этого тоже важный, но, тем не менее, пришло значительно меньше людей. Но это особенность турнирной сетки, особенность турнирного такого. Уже на второй матч с Басконией больше народу пришло. Но, конечно, я из Тудиса понимаю, потому что, ну, действительно необъяснимо. В нашем городе есть великолепная совершенно команда, которая играет, по-моему, в одной из лучших игр с мячом 100%, хотя на одном канале ее называют лучшая игра с мячом.
Будем надеяться, что ЦСКА будет собирать аудиторию, не только 7 тысяч, но и полный зал будет набиваться на игры баскетбольного клуба, но и будем надеяться, что и футбольный клуб ЦСКА тоже будет собирать полный стадион. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Действительно, сегодня понедельник вечер, и Академия спорт работает в прямом эфире. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702, а рядом со мной находится Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И, знаете, мы представили себе, что следующий понедельник выпадает на 1 мая, на праздничный день, то есть Академия спорта не выйдет в эфир, и тогда мы решили представить те самые главные события, которые произойдут в мире спорта на майских праздниках. И вот первый анонс.
Что это было?
Хоккей, чемпионат мира, 5 мая. Сборная России сделает еще одну попытку вернуть титул чемпионов мира, которым она в последний раз владела в 2014 году. Турнир пройдет в Кёльне и Париже, а российская команда в первом матче будет играть со Швецией.
Что это было?
Скорее, что это будет? А это будет битва за золото сборной России, и, скорее всего, это будет битва с Канадой. Здесь надо сказать, что у грядущего чемпионата мира свой подтекст. Сборная России и сборная СССР в сумме владели титулом чемпионов мира 27 раз, а Канада 26 раз. Так что если канадцы, которые собрали очень приличный состав, выиграют этот турнир, то они сравняются по титулам с нами, и будет, в общем-то, нам будет, наверное, обидно, я думаю. Денис, журнал, главным редактором которого ты являешься, называется не только «Футбол», но и «Футбол-хоккей». Как ты считаешь, каковы наши шансы на победу на чемпионате мира?
Я думаю, что подтекст у этого турнира еще и вдвойне будет интересным, потому что спорт – это как раз та область, когда из любого минуса можно сделать плюс. То есть, если мы вспомним, что на Олимпиаде на следующий не будет игроков из НХЛ, это значит, что каждый спортсмен, ну, уважающий себя, и это только, не только наши спортсмены, но и спортсмены из других стран, они постараются выиграть этот чемпионат мира, потому что на этом чемпионате мира все-таки будут игроки из НХЛ, их будет много, их будет, они будут и в составе нашей сборной, не случайно.
Да-да, наша сборная, хотел в курс ввести наших слушателей, что наша сборная будет на 3/4 состоять из игроков из КХЛ, то есть будет 3 звена из КХЛ и 1 звено из игроков национальной хоккейной лиги.
Ну и главная звезда нашей сборной – это нападающий Никита Кучеров, который на данный момент отлично проявил себя в Национальной хоккейной лиге, хотя его команда завершила борьбу и не борется за Кубок Стэнли, но это ничего не отменяет в его профессиональных качествах, а для сборной России это и огромный плюс.
Но при этом сборная России по хоккею начинает, опять же, этот турнир, даже не этот турнир, а подготовка к этому турниру с небольшого скандала. В сборной опять нету Радулова, и Радулов опять отказался туда ехать сам.
Ну, мне кажется, что, с одной стороны, это и конфликт, а с другой стороны, наверное, нет, потому что, ну, все знают, что у Знарка непростые отношения с Радуловым, и его приезд, возможно, и негативно сказался бы на команде. Другое дело, что Знарок хотел бы видеть в своей команде, ну, как предположительно, других игроков, которые могут пополнить по ходу турнира. Вот сейчас Вашингтон с Питтсбургом будет играть.
А значит, либо Овечкин, либо Малкин смогут подъехать к четвертьфиналу.
Ну, хотя бы теоретически, да, это может произойти. Это очень поднимет интерес вообще
И к турниру, и к сборной России, я думаю, да. Но все-таки, если бы тебе сейчас предложили сделать ставку, какое место займет сборная России на чемпионате мира, ты бы рискнул поставить на победу, на первое место?
Ну, я бы, во всяком случае, если не поставил бы, то рекомендовал бы всем это сделать, потому что это все-таки сборная России, и если кому-то необходимо для того, чтобы смотреть и болеть, чем-то рисковать, и единственное, что, чем он может рисковать, это деньги, то, безусловно, совет такой: ставьте
для
и
остроты,
болейте.
Для остроты чувств. Ну а что ж, не одним хоккеем мы будем жить на этих праздниках, и будет у нас что еще посмотреть в других видах спорта.
Что это было?
Футбол, чемпионат России, 30 апреля. Главное дерби страны, ЦСКА «Спартак». Пока красно-белые присматриваются к золотым медалям чемпионата России, армейцы ведут ожесточенную борьбу с «Зенитом» за второе место в Лиге чемпионов.
Что это было?
Или, опять же, что это будет? ЦСКА, «Спартак». Что ты ждешь от этого матча?
Я жду, что «Спартак» отойдет от обидного поражения, которое потерпел в Ростове. Все-таки 0-3.
Там не просто поражение, это... там разгром 0-3.
Да, это болезненно, и чемпионская команда должна уметь забывать такие поражения и быстро восстанавливаться. Ну, и
да,
потом...
и при этом она проиграла в день рождения своего главного тренера Массимо Каррере. Как говорят футболисты в таких случаях, тренеру подарили галстук. Вообще 0-3 для «Спартака» – это удар, который приведет его в чувство или отправит его в нокаут?
Ну... Каррера сам признался, что он не смог мотивировать команду, не смог найти нужные слова, но мы понимаем, что слова он мотивирует каким образом? Замечательный, он умеет произносить самый простой итальянский мат с таким чувством, как будто он посылает в бой какие-то отряды гладиаторов. Вот. И, наверное, в этот раз он будет особенно красноречив. Никто, конечно, ничего не поймет, вот, но настрой будет.
Да, это будет непереводимая игра слов на местном наречии, как говорят у нас в фольклоре. Что ты ждешь от ЦСКА? ЦСКА вообще способен нынешнему «Спартаку» хоть что-то противопоставить на футбольном поле, кроме сильной защиты?
Но здесь еще я бы про «Спартак» добавил, что для «Спартака» большая потеря – это отсутствие Глушакова и Фернандо. Если их обоих не будет, то я даже не знаю, что
это
должен...
Это два ключевых полузащитника в центре поля, да.
Что должен придумать Каррера, чтобы, так сказать, нивелировать вот их отсутствие. У ЦСКА, наоборот, именно в центре поля сосредоточены главные силы, которые, в общем, кто будет владеть центром поля, тот и, соответственно, победит в этом матче. И пока здесь, конечно, как ни странно, преимущественно на стороне армейцев.
Знаешь, вот я знаю нескольких армейских болельщиков, и они тебя, наверное, сейчас слушают прямо вот с большим огромным удовольствием, и ты зарождаешь веру в их сердцах, в победу, пусть не во всей войне, не во всем чемпионате России, но хотя бы в отдельном сражении, в дерби со «Спартаком». Но у нас будет не только этот матч, у нас будет еще один футбольный матч.
Что это было?
Футбол, Кубок России, финал, 2 мая. «Локомотив» и «Урал» разыграют первый российский трофей сезона. «Локомотив» уже 6 раз выигрывал Кубок страны. «Урал» ни разу не доходил даже до финала. Победитель, кроме «Хрустальной чаши», получает и путевку в Лигу Европы.
Что это было?
Денис, вот ты вот представляешь себе «Урал» в Лиге Европы? «Урал», тот, который в прошлом году пинали все ногами за так называемые странные матчи. Да, «Урал», который, в общем-то, был, называли позором российского футбола. Ты можешь себе представить, как они будут играть осенью в Лиге Европы, если они возьмут Кубок России?
Ну, чисто по игровым качествам я могу представить, но я не мог представить до недавних пор Лестер в Лиге чемпионов и Ниццу тоже в Лиге чемпионов, да и Лейпциг, честно говоря, тоже. А это, по сути дела, да, конечно...
Да и, может быть, и Ростов тоже не мог представить.
Ну, да, согласен. Но другое дело, что здесь включаются другие еще какие-то показатели, например, там, как финансовый фаерплей, то есть все-таки...
А что с финансовым фаерплеем? По-моему, такие недорогие игроки, что и с невысокими контрактами, что у них, может быть, и не должно быть проблем с финансовым.
Да, может, и не должно, но документы надо представить, тогда и обсудим.
Понятно. Что ты можешь сказать про «Локомотив»? Сейчас считается, что у «Локомотива» есть шанс доказать, что смена руководства, а у него в футбольном клубе сменилось руководство, что это все произошло не зря.
Ну, настораживает здесь только одно, о том, что Юрий Семин тоже, как и Мирча Луческу, как и многие тренеры, говорит, что проблема в том, что команда играет не очень выразительно в судействе.
Ну, есть шанс у «Локомотива»? Больше шансов у «Локомотива» или «Урала»? На кого бы, опять же, ты бы поставил?
Да я бы вот здесь бы на ничью бы поставил, а по пенальти кому повезет.
Ну, будем надеяться, что все-таки, если это будет ничья, то это будет ничья не нулевая, и тот самый хрустальный кубок, многострадальный тоже хрустальный кубок, который наши команды били и не раз, отбивали от него крышку, отбивали от него ножку, достанется справедливо, в справедливой борьбе одной из команд, Урау или Локомотиву. Ну, что ж, а мы прощаемся с вами и тогда обсудим все новости спорта еще через пару недель.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Полная картина происходящего.